королевские мушкетеры и гвардейцы господина кардинала. Д'Артаньян не знал никого в Париже. Таким образом, на поединок с Атосом он отправился без секундантов, решив принять тех, которые предложит ему противник. Впрочем, он имел твердое намерение принести храброму мушкетеру свои извинения. Дело в том, что Д'Артаньян опасался, как бы из этой дуэли не вышло то, что обычно получается, когда дуэлист дерется с раненым или ослабевшим противником. Побежденный, он удваивает славу противника. Победив, он приобретает репутацию коварного человека и дешевого храбреца. Впрочем, читатели наши уже заметили, что Д'Артаньян не был заурядным юношей. Поэтому, повторяя себе, что он неизбежно должен погибнуть, он не мирился с этой перспективой, как сделал бы на его месте всякий другой. Он представил себе характеры людей, с которыми должен был драться, и отдал себе ясный отчет в своем положении. Он надеялся, что, выслушав его прямодушные извинения, Атос, чей величественный вид и важная осанка весьма ему понравились, сделается его другом. Портоса, если тот не убьет его на месте, он надеялся напугать угрозы и рассказать всему свету о случае с перевязью. История эта, ловко преподнесенная, сделала бы из Портоса всеобщее посмешище. Наконец, что касается Тихони Арамиса, то Д'Артаньян не очень его боялся. Он надеялся без труда отправить его на тот свет или, на худой конец, ранить его. Д'Артаньян был полон решимости. Он не забыл советов отца, поэтому он не шел, а летел к монастырю кармелитов. Это было строение без окон, стоявшее посреди пустынных лугов. Там обыкновенно дрались люди, не любившие терять времени. Когда Д'Артаньян подходил к пустырю, лежащему у стен обители, пробило полдень. Атос уже был здесь и ждал его не более 5 минут. Таким образом, Д'Артаньян был совершенно аккуратен, и самый строгий судья в делах чести не мог бы сделать ему ни малейшего упрека. Атос все еще сильно страдал от раны, хоть она и была вновь перевязана хирургом господина де Тревиля. Он сидел на пне и поджидал противника с тем спокойствием и достоинством, которые никогда его не покидали. Увидя Д'Артаньяна, он встал и пошел ему навстречу. Д'Артаньян, в свою очередь, подошел к нему с обнаженной головой. Перо его шляпы волочилось по земле. «Милостивый государь», — сказал Атос, — «я пригласил 2 своих друзей, которые будут служить мне секундантами, но они еще не пришли. Я удивляюсь, что они запаздывают, это не в их привычках».
«У меня нет секунданта, милостивый государь», — сказал Д'Артаньян, — «потому что я прибыл в Париж только вчера и не знаю здесь никого, кроме господина де Тревиля».
Атос призадумался. «Вы не знаете никого, кроме господина де Тревиля?» — спросил он.
«Да, сударь».
«Плохо дело», — сказал Атос, обращаясь столько же к самому себе, сколько и к Д'Артаньяну. «Если я вас убью, то меня назовут пожирателем детей».
«Не совсем, сударь», — возразил Д'Артаньян, поклонившись не без достоинства. «Не совсем, потому что вы оказываете мне честь драться со мной, будучи тяжело раненым. Вероятно, рана и сейчас еще очень беспокоит вас».
«Да, признаюсь откровенно, очень беспокоит. К тому же вы меня больно ушибли. Но я возьму шпагу в левую руку, что я всегда делаю в подобных случаях. Не думайте, что это даст вам преимущество. Я одинаково хорошо дерусь обеими руками. Это даже для вас невыгодно. Фехтовальщик левша — весьма опасный противник для тех, кто к этому не подготовлен. Сожалею, что не сказал вам раньше об этом обстоятельстве».
«Вы чрезвычайно любезны, сударь», — сказал Д'Артаньян, поклонившись снова. «И я вам весьма благодарен за предупреждение».
«Ну что вы, право», — отвечал Атос с достоинством. «Поговорим о другом, если вы ничего не имеете против. Ах, черт, как вы меня ушибли! Плечо мое горит.
Если бы вы мне позволили», — начал Д'Артаньян робко.
«Что, сударь?
У меня есть чудодейственный бальзам для ран. Бальзам, полученный мной от матери. Я испытал его на себе».
«Ну и что же?»
«Я убежден, что в 3 дня этот бальзам вас исцелит. И через 3 дня, когда вы выздоровеете, я почту величайшей честью помериться с вами силами».
Д'Артаньян сказал эти слова с простотою, которая делала честь его учтивости, не нанося ущерба его самолюбию.
«Честное слово, сударь, ваше предложение мне нравится. Хоть я и не могу его принять, но сразу вижу, что имею дело с дворянином. Так говорили и поступали рыцари времен Карла Великого, которым должен подражать каждый благородный человек. К несчастью, мы живем не во времена великого императора, а во времена господина кардинала, и за эти 3 дня, как бы хорошо мы ни скрывали тайну, за эти 3 дня, говорю я, все узнают, что мы должны драться, и помешают нам. Однако что же эти лентяи не идут? Если вы спешите, сударь», — сказал Д'Артаньян Атосу с той же простотой, с которой за минуту до того предложил ему отложить дуэль. «Если вы спешите и желаете тотчас же отправить меня на тот свет, не стесняйтесь, прошу вас».
«Вот опять речь, которая мне нравится», — сказал Атос, приветливо кивая головой.
Это речь человека с головой и с сердцем. Я люблю таких людей, как вы, сударь. И уверен, что если мы друг друга не убьем, то мне всегда приятно будет побеседовать с вами. Подождем, пожалуй, этих господ, я не тороплюсь. А вот, кажется, один из них. В самом деле, в конце улицы Вежерар показался исполин Портос.
«Как?» — вскричал Д'Артаньян. «Ваш первый секундант, господин Портос?»
«Да. Вам это не нравится?»
«Нет, нисколько.
А вот и второй». Д'Артаньян повернулся в сторону, указанную Атосом, и узнал Арамиса.
«Как?» — вскричал он еще более удивленным голосом. «Ваш второй секундант, господин Арамис?»
«Конечно. Разве вы не знаете, что мы всегда бываем вместе, и что у мушкетеров и в гвардии, и при дворе, и в городе нас называют Атос, Портос и Арамис, или трое неразлучных? Но так как вы прибыли из Дакса или из По, из Тарба, — сказал Д'Артаньян, — вам позволительно не знать этих подробностей, — сказал Атос.
В это время Портос приблизился и жестом приветствовал Атоса. Потом, обернувшись к Д'Артаньяну, застыл в изумлении. Скажем, мимоходом, он был в другой перевязи и без плаща.
«А!» — сказал он. «Что это такое?»
«Я дерусь вот с этим господином», — сказал Атос, указывая на Д'Артаньяна и приветствуя тем же жестом Портоса.
«И я с ним дерусь», — сказал Портос.
«Но только в час дня», — отвечал Д'Артаньян.
«И я также дерусь с этим господином», — сказал, подходя Арамис.
«Но только в 2 часа», — сказал Д'Артаньян с тем же спокойствием.
«Из-за чего ты дерешься, Атос?» — спросил Арамис.
«Право не знаю, он ушиб мне плечо. А ты, Портос?» «Я дерусь, потому что дерусь», — отвечал Портос краснее.
Атос, от которого ничто не ускользало, заметил тонкую улыбку на устах гасконца. «Мы поспорили о туалете», — сказал молодой человек.
«А ты, Арамис?» — спросил Атос.
«Я дерусь из-за богословского спора», — отвечал Арамис, делая Д'Артаньяну знак, чтобы тот не говорил об истинной причине дуэли. Атос опять заметил улыбку на устах Д'Артаньяна.
«В самом деле», — сказал Атос. «Да, речь у нас шла об одном тексте из блаженного Августина, который мы толкуем по-разному», — сказал гасконец.
«Он право умница», — пробормотал Атос.
«А теперь, когда вы собрались, господа, то позвольте мне перед вами извиниться».
При слове «извиниться» Атос нахмурился. На устах Портоса показалась надменная улыбка, а Арамис презрительно скривил губы.
«Вы меня не поняли, господа», — сказал Д'Артаньян, гордо подняв голову. «Я прошу у вас извинения на случай, если буду лишен возможности заплатить свой долг всем троим. Потому что господин Атос имеет право убить меня первым, что сильно обесценивает мой долг вам, господин Портос. А вас, господин Арамис, ставит уже совсем в невыгодное положение. А теперь, господа, повторяю. Прошу у вас прощения, но только в этом. И начнем». При этих словах с самым рыцарским движением Д'Артаньян вынул шпагу.
Кровь бросилась ему в голову. В эту минуту он готов был драться подряд со всеми мушкетерами Франции.
Было 1:15. Солнце стояло высоко, а место, выбранное для дуэли, было совершенно открытое.
«Очень жарко», — сказал Атос, вынимая шпагу. «Но я не могу снять камзол, потому что чувствую, что из раны еще течет кровь. А я боюсь обеспокоить своего противника, показывая ему кровь, которую пустил не он.
Право, сударь, кто бы ни был виновником этой крови, уверяю вас, что я с сожалением буду смотреть, как течет кровь столь храброго дворянина. Я так же, как и вы, буду драться в камзоле».
«Полно, полно», — сказал Портос, — «довольно комплиментов. Не забывайте, что и мы ждем очереди».
«Говорите только от своего имени, Портос», — прервал его Арамис. «Лично я нахожу, что все, что эти господа говорили, сказано очень хорошо и вполне достойно благородных людей».
«К вашим услугам», — сказал Атос, став в позицию. «Я ожидаю ваших приказаний», — ответил Д'Артаньян. Шпаги их скрестились. Но едва шпаги звякнули друг о друга, как взвод кардинальской гвардии под начальством господина де Жюссака показался у монастыря. «Гвардейцы кардинала!» — вскрикнули вместе Портос и Арамис. «Шпаги в ножны, господа, шпаги в ножны!»
Но было уже поздно. Оба дуэлянта стояли в позах, не оставлявших никаких сомнений относительно их намерений.
«Эй!» — вскричал Жюссак, подходя и подавая знак своим спутникам сделать то же самое. «Эй, мушкетеры! Опять драться! А королевские указы о дуэлях?»
«Благодарим за напоминание, господа гвардейцы», — сказал Атос со злостью, посмотрев на Жюссака, который был участником третьегоднешней стычки. «Если бы мы увидали, что вы деретесь между собой, то, уверяю вас, мы бы вам не помешали. Дайте же и нам подраться и полюбуйтесь этим зрелищем».
«Господа, к величайшему сожалению, я должен вам сказать, что это невозможно. Долг прежде всего. Пожалуйста, вложите шпаги в ножны и следуйте за нами».
«Сударь», — сказал Арамис, передразнивая Жюссака, «мы с величайшим удовольствием последовали бы вашему любезному приглашению, если бы это зависело от нас. Но, к несчастью, это невозможно.
Господин де Тревиль нам это запретил. Поэтому ступайте своей дорогой. Это лучшее, что вы можете сделать».
Насмешливый тон Арамиса взбесил Жюсака. «Если вы не повинуетесь, мы возьмем вас силой!»
«Их пятеро», — сказал Атос вполголоса. «А нас только трое. Нас опять одолеют, и мы здесь умрем. Потому что я заявляю, второй раз побежденным я не покажусь капитану». Атос, Портос и Арамис тотчас стали рядом, между тем, как Жюсак выстраивал своих солдат.
Одного мгновения достаточно было для Д'Артаньяна, чтобы решиться. Это было одно из тех событий, которые определяют жизнь человека. Он должен был сделать выбор между королем и кардиналом. Немедленно и навсегда. Драться — это значило ослушаться закона, то есть рисковать своей головой и сразу сделаться врагом министра. Более могущественного, нежели сам король. Вот что мелькнуло в голове у молодого человека. Но к чести его скажем, что он не колебался ни секунды. Обращаясь к Атосу и к его друзьям, он сказал: «Господа, если вы позволите, я внесу небольшую поправку в ваши слова. Вы сказали, что вас только трое, а мне кажется, что нас четверо».
«Да, но вы чужой», — сказал Портос.
«Это правда», — сказал Д'Артаньян. «У меня другое платье, но та же душа. В сердце я мушкетер. Я это чувствую, и я слушаюсь своего сердца».
«Посторонитесь, молодой человек», — воскликнул де Жюссак, который, по-видимому, по жестам и выражению лица Д'Артаньяна угадал его намерение. «Вы можете удалиться, мы на это согласны, только поживее!»
Д'Артаньян не двинулся с места. «Клянусь честью, я не уйду отсюда, если мы даже будем побеждены!»
«Как вас зовут, юный храбрец?» — спросил Атос.
«Д'Артаньян, сударь!»
«Что же, господа, вы решились?» — крикнул в третий раз де Жюссак.
«Да», — сказал Атос.
«На что вы решились?» — спросил де Жюссак.
«Мы будем иметь честь напасть на вас», — отвечал Арамис, приподняв шляпу одной рукой и вынув шпагу другой.
И девять сражающихся бросились друг на друга с яростью, не исключавшей, однако, известного порядка. Атос скрестил шпагу с неким Каюзаком, любимцем кардинала. Портос — с Бикара. А Арамис имел против себя двух противников. Д'Артаньян оказался лицом к лицу с самим де Жюссаком. Сердце молодого гасконца билось так сильно, что, казалось, готово было разорваться, но он не чувствовал ни малейшего страха. Он дрался, как разъяренный тигр, кружил вокруг противника, как волчок. 20 раз в минуту меняя тактику и местоположение. Жюссак был, как тогда говорили, жаден до клинка и очень опытен, но он с величайшим трудом защищался против своего легкого и проворного противника, который, пренебрегая принятыми правилами, нападал на него со всех сторон и в то же время защищался как человек, питающий величайшее уважение к собственной коже. Наконец, эта борьба стала выводить де Жюссака из терпения. Взбешенный таким сопротивлением со стороны какого-то мальчишки, он разгорячился и начал делать ошибки. Д'Артаньян, не имевший большой практики, хорошо знал теорию. Он удвоил быстроту. Де Жюссак, желая с ним покончить, сделал глубокий выпад и нанес Д'Артаньяну страшный удар. Но Д'Артаньян парировал удар, и пока де Жюссак подымался, скользнул, как змея, под его шпагу и проколол его насквозь. Де Жюссак упал, как колода. Тогда Д'Артаньян бросил быстрый и беспокойный взгляд на поле сражения. Арамис убил одного из своих противников, но другой сильно теснил его, однако Арамис был еще в хорошем положении и мог защищаться. Бикара и Портос оба ранили друг друга, у Портоса была проколота рука, а у Бикара нога. Обе раны были легкие, и они продолжали драться с еще большим ожесточением. Атос, вновь раненый каюзаком, был очень бледен, но не отступал ни на шаг, он только переложил шпагу в другую руку и дрался теперь левой рукой. Д'Артаньян по законам дуэли того времени мог прийти кому-нибудь на помощь. Пока он искал глазами, кто из товарищей в нем нуждается, он встретил взгляд Атоса. Взгляд этот был необычайно красноречив. Атос скорее умер бы, нежели позвал вслух на помощь, но он мог смотреть и взглядом просить о поддержке. Д'Артаньян понял это, подскочил к каюзаку сбоку и закричал. «Ко мне, господин гвардеец, иначе я вас убью!» Каюзак обернулся. Д'Артаньян подоспел вовремя, а Атос, поддерживаемый лишь мужеством, упал на одно колено. «Черт возьми!» — крикнул он Д'Артаньяну. «Не убивайте его, молодой человек, прошу вас! У меня старые счеты с ним, которые надобно кончить, когда я вылечусь и буду здоров. Обезоружьте его только, выбейте у него шпагу! Вот так! Хорошо! Очень хорошо!» Шпага каюзака отлетела на 20 шагов. Д'Артаньян и каюзак оба бросились к ней, но Д'Артаньян более проворный добежал первый и наступил на нее ногой. Каюзак побежал к тому гвардейцу, которого убил Арамис, схватил его шпагу и хотел возвратиться к Д'Артаньяну, но по дороге он наткнулся на Атоса. Атос во время короткого отдыха, доставленного ему Д'Артаньяном, успел перевести дух. Опасаясь, что победа над его давешним врагом все же достанется Д'Артаньяну, он сам решил возобновить бой. Д'Артаньян понял, что помешать этому значило бы обидеть Атоса. Через несколько секунд Каюзак упал с проколотым горлом. В ту же минуту Арамис приставил шпагу к груди упавшего противника, заставил его просить о пощаде. Оставались Портос и Бекара. Портос издевался над противником, спрашивал у него, который час, поздравлял его с ротой, которую брат его получил в Наварском полку, но шутки ему не помогали. Бекара был из тех железных людей, которые падают только мертвыми. Надо было, однако, кончать. Могла подойти стража и забрать всех сражающихся, раненых и нераненых, роялистов и кардиналистов. Атос, Арамис и Д'Артаньян окружили Бекара и потребовали, чтобы он сдался. Один против всех, с проколотой ногой, Бекара не соглашался. Де Жюссак, поднявшийся на локте, убеждал его сдаться. Бекара был гасконец, как и Д'Артаньян. Он прикинулся глухим и только засмеялся. Между двумя выпадами он ухитрился ткнуть концом шпаги в землю. «Здесь!» — сказал он. «Здесь умрет Бекара! Но не отступит!»
«Но их же четверо против тебя! Сдайся, приказываю тебе!» — крикнул ему де Жюссак.
«Если ты приказываешь, это другое дело!» — сказал Бекара. «Ты мой бригадир, я должен повиноваться!» И, сделав скачок назад, он переломил свою шпагу о колено, чтобы не отдать ее, бросил обломки за монастырскую стену и скрестил руки, насвистывая песню. Храбрость всегда заслуживает уважения, даже в неприятеле. Мушкетеры отдали салют Бекара своими шпагами и вложили их в ножны. Д'Артаньян сделал то же. Затем с помощью Бекара он отнес на паперть монастыря де Жюссака, Каюзака и того из противников Арамиса, который был ранен. Четвертый, как мы уже сказали, был убит. Потом мушкетеры позвонили в колокол и, унося с собой 4 шпаги из 5, отправились, не помня себя от радости, к дому господина де Тревиля. Они шли рука об руку, занимая при этом всю ширину улицы. Они останавливали всех встречавшихся им мушкетеров, так что, в конце концов, их прогулка превратилась в триумфальное шествие. Д'Артаньян утопал в блаженстве. Он шел между Атосом и Портосом, нежно прижимая их к себе. «Если я еще не мушкетер», — сказал он новым друзьям своим, переступая через порог дома господина де Тревиля, — «то, по крайней мере, я принят в ученики. Не правда ли?»